зависти или, может быть, для какого-то соперничества, ни у кого из нас нет для этого причин. Почему? Потому что у каждого из нас есть своя особая высота, особая цель, которую Бог усмотрел и предназначил именно для нас. И именно мы должны исполнить то задание, которое Бог для нас усмотрел. У каждого из нас своя полоса на ниве Божьей. Как в одной песне поется, суть этой песни, смысл этих слов был в том, что братья жнут, остается мало времени, и вот они видят пустая полоса, которая оставлена. Вот она оставлена, и никто ее не жнет. И мне хотелось бы сказать, что то, что должны мы сделать, не сделает никто. Не сделает так, как мы это должны сделать. У каждого из нас своя высота. Но для того, чтобы достичь этой высоты, достичь этой цели, которую Господь перед нами поставил, нам нужно пойти тем же самым путем, которым пошел однажды Иисус Христос. И единственная разумная возможность сегодня, единственная возможность совершать служение эффективно, успешно, и так, чтобы оно действительно было бы благословенным, как апостол Павел однажды, обращаясь к Тимофею, говорит, давая ему наставление, он говорит ему: «Смотри, чтобы успех твой для всех был очевиден». Когда мы сегодня говорим об успешном служении, это не просто какое-то новшество, это библейская идея, библейская мысль, что наше служение, оно должно приносить успех, оно должно приводить к результатам, оно должно быть благословенным. Совсем недавно мы проводили семинар с благовестниками, и красной нитью через весь семинар прошла одна мысль, за которую мы в заключении потом молились. Мы говорили о том, что благословение, успех и все то доброе, что Бог может дать группе или возникающей церкви, оно все упирается в того, кто созидает этот труд. Никакое дело не может быть больше того, кто его совершает. Итак, хотелось бы, чтобы мы на этой конференции, мое сердце, оно действительно наполнилось. На этой конференции мы не упустили бы свой шанс и свою возможность осознать, что наше служение лишь тогда принесет плод, когда мы готовы себя всецело и полностью посвятить Господу. Может быть, в своей теме я приведу ряд примеров из своей личной жизни. Мне хотелось бы, чтобы вы правильно это поняли. Это не какое-то бахвальство или хвастовство, но это то, что Бог мне лично дал пережить, и об этом я знаю ближе всего. Одно из переживаний в самом начале, когда я обратился к Господу и читал истории миссионеров, один из миссионеров, который, память о котором я храню в своем сердце, который вдохновляет меня на мой миссионерский труд, это Джим Эллиот. Я думаю, многие из нас знают об этом молодом человеке, который еще почти в таком же возрасте, как я сегодня, отдал свою жизнь ради Господа. Ради того, чтобы каннибалы, те люди, которые погрязли в грехах, в нечестии, могли услышать весь Евангелие и спастись. Мне особо дороги слова этого миссионера, который был мучеником ради имени, ради благовествования Христова. Однажды он сказал, я, может быть, точно не смогу процитировать эти слова, но смысл их таков: «Господи, я не прошу у Тебя жизни долгой, пусть она будет краткой, но яркой, как Твоя». Знаете, почему особо мне дороги эти слова? Как я уже сказал, когда я уверовал, незадолго после этого врачи обнаружили у меня вирусный гепатит, который через кровь мне занесли в больнице. Я около полугода лежал в больницах, и меня просто выписали домой. У меня есть двое дядей, которые умерли от цирроза печени. И врач, когда выписывал меня, сказала, что в принципе у тебя все идет к циррозу печени. Она просто так это сказала, и меня выписали. Я помню, когда я шел с больницы, я молился и просил Господа: «Господи, я хотел бы всем сердцем служить Тебе и посвятить свою жизнь полностью. Если Ты хочешь этого тоже, чтобы я служил Тебе, исцели меня». Я прошел еще какое-то время, какой-то промежуток, и вдруг какое-то беспокойство наполнило мое сердце. Я подумал, что, видимо, это неправильная молитва. Я вновь помолился и сказал: «Господь, прости меня, я не хочу Тебе ставить никаких условий. И даже если ты не сделаешь этого, все равно все то, что осталось, я хотел бы отдать в твои руки». Я помолился так, и потом со спокойным сердцем, с радостью пошел. Господь, Он послал мне чудное избавление. В нашей церкви, в которой я находился сразу после уверования, вечеря не проходила каждый месяц, как это в наших баптистских церквах. Сейчас я в баптистском братстве. Там вечеря иногда проходила раз в год или два раза в год. Я помню, когда я выписался с больницы, я как раз попал на вечерю. Я зашел в зал, где проходили богослужения, и увидел стол, который был накрыт для вечери, и мое сердце наполнилось такой благодарностью Богу, что я могу теперь участвовать в этой заповеди. И вот в этот день церковь молилась о том, чтобы Бог дал мне исцеление. И Бог сотворил чудо. Он подарил мне жизнь, подарил мне здоровье. И все это время я хотел бы свидетельствовать о том, что оно не было действительно таким гладким, и не всегда я мог с уверенностью смотреть в небо. Не всегда я действительно с радостью ожидал Господа в эти дни. Но в сердце оставалось это твердое желание посвятить свою жизнь целиком и полностью для Христа. Второе местописание, которое мне хотелось прочитать, записано во втором послании к Коринфянам. Оно уже ближе к тому, о чем говорил брат Франц Гергардович. Второе послание к Коринфянам, 8 глава. Апостол Павел пишет коринфянам и говорит им следующее. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброохотны, по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их служение святым, и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божией». Мне кажется, это место Писания является ключевым в нашей сегодняшней теме. Если мы говорим о жертвенности, говорим о том, что мы должны пожертвовать и как мы это должны сделать, это место Писания, оно ясно, ярко говорит нам об этом. Писание ясно говорит о том, что наша жертвенность, она не возникает из нашего сердца, не из нашего желания. Оно возникает как ответ на Божью благодать. Поэтому апостол Павел говорит, уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. Я думаю, на все то доброе, на что мы способны в своей жизни, на все то жертвенное, на все то посвященное, на что мы становимся способны в нашей жизни, мы способны благодаря Божьей благодати. Не потому, что мы обладаем какими-то особыми дарованиями или талантами, но именно потому, что благодать Божия проявляется в нашем сердце, и тогда мы способны сделать то, что по силам и даже сверх сил. Вы знаете, когда мы в этот раз возвращались с семинара с молодыми братьями-миссионерами, кто-то из братьев, один из братьев, я не буду называть имени, подсел ко мне и говорит, «Мне кажется, что ваши требования в плане жертвенности или посвящения слишком высокие, вы повергаете людей в уныние. Вы ведь тоже не сразу так стали настолько посвящены или жертвенны Богу, вы ведь возрастали в этом». Я говорю, «Конечно, бесспорно, есть вещи, в которых мы возрастаем». Но я говорю, «Мне сегодня, может быть, стыдно в этом признаться, но сегодня, 10 лет спустя, я думаю, что я не способен на многие вещи, которые делал сразу же после покаяния. Многие вещи, которые мы могли творить после покаяния, тогда, в 93-м году, сегодня, если передо мной встанет такой выбор, я думаю, что я буду долго думать и молиться, прежде чем принять это решение. Тогда же я мог это бескомпромиссно, бесповоротно просто сжечь эти мосты и отдать свое сердце Господу». Знаете, я думаю, что наше посвящение Богу, наша жертвенность, она не переживает какой-то эволюции. Она является ответом на Божью благодать. И тогда, в день покаяния, я думаю, многие из нас могут вспомнить этот момент, когда мы ясно пережили, что Господь нас, негодных, ничтожных, поднял из этого глубокого рва, вытащил из этого тинистого болота. Тогда мы осознавали, Господи, все, что есть у меня, я хочу отдать Тебе. И именно об этой благодати говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. Он говорит, что эта благодать, она произвела в них это действие, и что они отдали не только то, на что надеялись апостол Павел и его сотрудники, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божией. И в своей теме мне хотелось бы вот эти два основных направления рассмотреть. Первое – отдали себя, во-первых, Господу. И второе – и нам по воле Божией. Я думаю, прежде чем мы что-то сделаем для Господа, или что-то пожертвуем для Господа, или посвятим себя на какое-то конкретное служение, которое вызовет уже какие-то внешние действия, Господу в первую очередь важно, как настроено наше сердце. Некто сказал, это был тот пастор, в церкви которого я обратился в начале своего пути, он сказал однажды такую мысль, которая глубоко затронула меня, что Богу не настолько важно то, что ты будешь делать в служении Ему. Ему в первую очередь важно то, кто ты есть, то, кем ты являешься. Я думаю, именно из этого вытекает все наше дальнейшее служение. Именно это потом является следствием, будет ли наше служение благословенным, успешным. И Богу угодна жертва, внешняя посвященность лишь тогда, когда она совершилась в нашем сердце. И для меня в этом является ярким примером наш Господь Иисус Христос. Часто в трудные моменты переживаний, когда мне нужно было принять какое-то важное решение, и я знал, что это будет в ущерб для моей семьи, в ущерб для меня, в ущерб, может быть, где-то для будущего моих детей, я вспоминал это место Писания, которое описывает нам борение Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Я думаю, что победа Голгофы, она была одержана там, в Гефсиманском саду. Когда Господь в уединении один молился, склонившись на камне, и когда капли пота Его были, как капли крови, и это было действительно борение, там происходило это борение, когда Господь произносит эти слова, которые сегодня нам так близки, когда мы переживаем немощи, когда Он говорит: «Господи, Боже, Отче, если, возможно, доминует меня чаша сия». И эти слова, они говорят нам о том, что в сердце Господа шло борение, но Он победил там, в Гефсимании. Я ясно сознаю, что там это борение Он выдержал ради меня, ради каждого из нас. И затем уже Он пошел на Голгофу и совершил это, видимым образом совершил эту победу. Я думаю, наша жертва, наше посвящение Богу, оно будет действительно принято Богом. Оно действительно будет приятным благоуханием для Него лишь тогда, когда она принесена в нашем сердце. Тогда, когда наше сердце посвящено Господу. Еще одно место Писания, которое я хочу прочитать, вот именно к тому, что Господь ожидает, что прежде мы отдадим самих себя, во-первых, Господу. Это Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 12 глава. Мы читаем о том моменте, когда Иисус Христос уже приближается к Иерусалиму, 12 глава с 23 стиха. Многим из нас известное местописание. Мы читаем. «Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Вы знаете, когда мы сегодня слышим, и мне часто приходится сегодня слышать о том, что нам нужно разумно распоряжаться своим временем, нам нужно разумно подходить к своим средствам, нам нужно разумно и много-много перечисляется того, как нам действительно разумно обойтись со всем, что нам даровано. Разумно планировать время. И часто это говорится не в том плане, чтобы сделать наше служение более эффективным, но как-то облегчить то бремя, которое нам нужно нести в связи с нашим служением. И знаете, мне кажется, что сегодня мы становимся слишком рациональными и слишком разумными, разумными мирским разумом и мирским подходом к нашему служению. И я действительно иногда с таким сожалением вспоминаю о том своем состоянии, которое было в самом начале пути, когда действительно, может быть, были моменты, об которые я обжигался, и многие вещи я, может быть, действительно разумнее сделал бы, не бросил бы так просто свое предприятие, не оставил бы так просто родительский дом, ну, хотя я не мог там оставаться, потому что это было не мое желание. Но я не жалею об этом пути. Я не жалею о том, что Господь однажды дал силы принести все это в жертву, отдать Ему и посвятить это Ему. И когда я сегодня слышу, когда, может быть, еще несколько слов о том, что, уйдя с родительского дома, 8 лет мы с моей супругой жили по квартирам, в это время мы где-то 6 раз переезжали, и в разных местах рождались наши дети, и иногда им приходилось там на скамейках в доме молитвы спать, потому что мы не могли их у родных оставить, так они росли, но Господь тоже это усмотрел, благословил через это нашу семью. Сегодня моя дочь и сын, они тоже обратились к Господу, и младшие, мы молимся за них, чтобы они тоже были в Господе. Но оглядываясь сегодня назад и глядя на то, что сегодня происходит, знаете, иногда огорчение в сердце. Мой труд связан с тем, что мне часто нужно встречаться с миссионерами, посещать их там, на миссионерских полях. Да, братья трудятся. И я не хочу сказать о всех, но, к сожалению, есть многие, кто сегодня действительно на первое место ставит такие моменты, как поддержка, транспорт, будет ли у меня дом, машинка, автомат или еще что-то. Совсем недавно ко мне обратился один брат, заботясь о своих миссионерах, и перечисляет, что о чем вы думаете? Думаете ли вы о том, видели ли вы когда-нибудь, как живут наши миссионеры? Вы же как миссия должны позаботиться о них. Вот у них нет того, этого, и перечисляют такие вещи, что у них нет утюга, нет пылесоса, нет машинки, нет того. И вы знаете, я так был благодарен в тот момент, что у меня тоже нет пылесоса. Я говорю, знаешь, у меня тоже нет пылесоса. Например, я узнал, что у Гены Франча 2 года назад только появился пылесос. И вы знаете, это не просто то, что можно теперь сказать и как-то братьев ободрить, что... Но вот когда ты слышишь такие слова, печалью наполняется сердце и думаешь о том, как милеет сегодня наше христианство. И может ли такое слабое христианство привести людей к Богу? И даже если приводит... Вы знаете, сегодня, не знаю, может быть, я скажу много в этом, но, может быть, это будет нашей молитвой Господу о том, что сегодня мы больше людей прививаем от христианства, чем приводим ко Христу. Вы знаете, что такое прививка? Это то, что делают человеку от болезни. Это те же самые микробы, от которых, или тот же самый вирус, от которого хотят защитить с помощью этой прививки. И если эту прививку сделать, это слабые микробы, ослабленный вирус, если организм выработает иммунитет к этим микробам, то этот человек уже никогда этим не заразится. То есть большой процент защищенности. Мне кажется, сегодня, если наше христианство будет настолько же ослабленным и дальше, будет не жертвенным, не посвященным Христу, мы намного больше людей привьем от христианства, чем приведем их ко Христу. Только та жизнь, которая полностью положена на алтарь Господу, может привести других людей ко Христу. Некто сказал, если мы не живем самоотверженной жизнью, нам не видать и ее плодов. Если мы не живем самоотверженной жизнью, нам не видеть и ее плодов. Я думаю, Иисус Христос в этих словах, которые мы прочитали в Евангелии от Иоанна, ясно провел эту строгую конкретную черту о том, каким же образом наше служение может стать эффективным и приносить плоды. Он сказал, если зерно пшеничное, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Итак, во-первых, Господь ожидает, что наше сердце, моя жизнь, она целиком и полностью согласится с Божьим планом. Я буду чутким к действию Духа Святого, к действию Бога, и не пропущу то, что Господь ожидает от меня. Когда я скажу Ему, Господи, я согласен на все, каким бы путем Ты ни повел меня. И здесь есть еще одно местописание, которое тоже для меня в моем следовании за Господом является ключевым. Многим из нас знакомый пример троих друзей, которые попали в вавилонское пленение. В книге Даниила об этом мы читаем в 3 главе. Есть повествование о том, когда в Вавилоне был поставлен большой истукан, перед которым должны были склониться все люди, когда услышат игру на инструментах. И вот 3 мужа, Месах, Сидрах и Авденаго, как их назвали в Вавилоне, они в этот момент не склонились. И затем мы читаем их исповедание. Вот на этом исповедании мне хотелось бы, чтобы мы обратили наше внимание. И отвечали Сидрах, Месах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это», то есть на это предложение, чтобы все же поклониться и остаться в живых. И они говорят: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Вот именно вот эти слова, начало 18 стиха. Сердце этих мужей Божьих было наполнено уверенностью в Божьем всемогуществе. Бог силен! И мы в этом не должны сомневаться. Бог силен из камней воздвигнуть себе детей. Бог силен самых ярых противников склонить перед собой на колени. Бог силен восполнить всякую материальную нужду. Бог силен усмотреть и транспорт, и жилье, и будущее для моих детей. Бог силен усмотреть так, как мне даже и не снилось во сне. Но если же и не будет того, то да будет известно, что я все равно буду служить и все равно посвящу свою жизнь Христу. Я думаю, если в моем сердце есть это исповедание, это именно то, о чем здесь говорит Иисус Христос. Пшеничное зерно, упавшее в землю, если оно останется жить для себя, может быть, оно будет исполнять все требования, которые, может быть, предъявляются или ожидаются от служителя. Но если в сердце не будет принесена эта жертва Богу, полная отдача себя. Крест – это не просто страдание. Для Иисуса Христа этот крест означал смерть. Когда я слушал брата, который говорил до меня вчера, одна мысль, она буквально пронзила. Просто мысль эта действительно близко затронула меня. Он сказал, что здесь, в Средней Азии, в Центральной Азии, где действительно укоренен ислам, церковь, она переживет пробуждение только, возможно, только благодаря крови мучеников. Кровь мучеников. Нужна кровь мучеников. И вы знаете, я думаю, мы много говорим об образных выражениях, о духовных вещах. Но мне хотелось бы сегодня на вот этом практическом моменте остановиться. Когда-то я тоже переживал такие близкие столкновения с людьми, которые готовы были нас растерзать, когда мы однажды стояли с библиотекой с одним братом-кыргызом, и подошло человек 30 во главе с их духовным руководством, когда они начали бить нашу машину, когда этот брат-кыргыз сказал, что сейчас они нас, видимо, поколотят или прибьют здесь. Но мы оставались спокойны, Господь как-то давал силы. Но вы знаете, когда вернулся я домой и размышлял над тем, а что если действительно это случится? И вы знаете, я думаю, сегодня, когда мы слышали и о Сергее Бессарабе, Господь так усмотрел, что мы тоже были там на тот момент. Речь уже идет не просто о каких-то образных, духовных вещах, чисто символических. Я думаю, для каждого из нас, когда мы вернемся на свои места, эти вопросы могут стать практически, когда мы находимся в миссионерской поездке, когда мы идем туда, где дух ислама, мусульманства, он будет всячески противостоять нам в лице людей, которые сами не ведают, что творят. Но будет ли в нашем сердце эта жертва, которую мы принесем ради Него? Вы знаете, один пример, который, не знаю, насколько он подходит вот именно к этой ситуации, но вот именно он мне стал дорог, применительно вот именно вот к данному моменту, когда мы идем к людям, и они не готовы нас принять. Я помню, как-то у моего дяди, он еще, к сожалению, неверующий, у него большие собаки во дворе, которые охраняют его. Большие ротвейлеры, килограмм под 60, наверное, под 70. Крупные такие собаки. И как-то он очень любит этих собак. И как-то один пес, он сломал штакетину. Лапой сломал штакетину, там был сучок. И вот эта штакетина, она вошла под кожу этому псу. И он не мог вырвать. Собака же не может понять, что надо лапу вперед выдвинуть, потом вырвать. И вот дядька бегал вокруг нее, бегал. Ему так жалко этого пса, он мучается. Ну что делать? Пес никого к себе не подпускает. И он вот подошел всему, все же к нему, взял его за эту лапу и выдернул. И в этот момент этот ротвейлер укусил его. Представьте себе, как может ротвейлер укусить, да? Но потом этот пес чувствовал себя виноватым. Когда он рассказал мне об этом, я подумал, что, может быть, мы в подобной ситуации находимся. Я не хочу сейчас наших неверующих друзей обозвать кем-то, да, или... Но похожая ситуация. Часто люди, не ведая, что мы хотим им помочь, они могут причинить нам боль, а может быть даже и смерть. Но если наше сердце, оно отдано в жертву Богу, мы не можем забрать его назад. И тогда Господь, Он употребит его для того, чтобы наша жизнь, она принесла много плода. Итак, наша жертва, наша внешняя жертва угодна Богу лишь тогда, когда мое сердце принесено в жертву Ему, когда мое сердце отдано Ему. Второй момент, на который мы обратим внимание, о чем говорит апостол Павел в послании к Коринфянам, 8 главе, он говорит, что они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Я думаю, что вторая половина, она, конечно, является всего лишь следствием и не будет чем-то затруднительным для человека, который отдал свое сердце в жертву Богу, пожертвовать затем всем остальным, пожертвовать своими материальными средствами, пожертвовать, может быть, своим временем, своим физическим здоровьем. Но я думаю, все же мы часто нуждаемся в какой-то конкретизации того, что же мы должны пожертвовать. Знаете, некто говорит, вся моя жизнь принадлежит Господу, все мое время. Но почему-то жизнь этого человека, она не приносит, как бы благословение не приносит какого-то видимого результата и успеха. Я бы хотел сказать, что мы должны сегодня иметь не просто посвящение, а результаты приносит посвящение какому-то конкретному определенному делу. Когда мы посвящены какому-то конкретному определенному делу, когда мы ради этого дела планируем свое время, когда мы думаем об этом, когда мы молимся об этом, когда мы переживаем, когда мы растем в этом. Жертва, которая приносилась Господу в Ветхом Завете, она не могла быть просто так принесена. Просто человек взял любого барашка и пошел, чтобы принести жертву Господу. Она особо отделялась, за ней был особый уход, за ней особо наблюдали, нет ли у ней какого-то порока. Я думаю, точно так и наша жертва внешняя. Она тоже нуждается в том, чтобы мы обращали внимание на то, что мы приносим Господу. Какого оно качества, если так можно сказать. Один, может быть, совсем такой практический момент. Когда мы совершаем материальное служение, в той церкви, где я впервые об этом услышал, пастор как-то сказал о том, что в Корее люди перед материальным служением выбирают из своего бумажника самые чистые и самые новые купюры. И перед тем, как положить их в конверт, они их проглаживают, приготавливают как жертву Господу, затем кладут в конверт и приносят их и кладут в ящик для пожертвований. Казалось бы, это мелочь, да? Знаете, моя жена кассир в церкви. Когда она иногда показывает мне те купюры, которые жертвуют, знаете, вспоминаешь такую поговорку «На тебе, Боже, что себе негоже». Я думаю, что такой подход, он не только в том, что мы делаем по отношению, материального нашего служения, но и во многих других вещах. Господь ведь видит наше сердце, то, что мы приносим Ему. Так хотелось бы, чтобы действительно не только наше сердце, не только наши мысли и слова были преданы Господу, но и те материальные средства, которые Бог нам доверил. Некто сказал, что важно не то, сколько мы положили, как вот этот человек, о котором брат говорил, что для него 10 тысяч тенге, может быть, не стоит ничего. Важно не то, что мы отдаем, но важно то, сколько мы себе оставляем. И я часто тоже задумываюсь над тем, как я использую все те средства, которые доверил Господь мне. И, может быть, кто-то думает, что если я 10% положил в церковную кассу, то 90% я со спокойной совестью могу истратить, как я хочу. Я думаю, что такие стандарты были в Ветхом Завете, и я думаю, они тоже неправильно понимались ветхозаветными верующими, если они именно так это воспринимали. Я думаю, 10% – это минимум, что мы отдаем для того места, в котором мы получаем духовную пищу. Но помимо этого, это не пожертвование. 10% – десятина – это не пожертвование. Пожертвование – это все то, что я могу отдать сверх того. Но и оставшиеся 90 или 80% – это не то, что я могу потратить по своему усмотрению, но это то, что доверено мне Богом, как управителю, Его средствами. и на мне ответственность. Как я распоряжусь этим? Не знаю, насколько уместно приводить примеры из фильмов. Это не христианский фильм, но я знаю, что некоторые верующие видели этот фильм. Он называется «Список Шиндлера» о человеке немецкой национальности, который спас очень много евреев во время Великой Отечественной войны. И в заключении этого фильма, когда этот Оскар Шиндлер бежит от властей, которые наступают, он прощается с этими сотнями евреев, которые благодаря ему остались в живых. И знаете, такой трогательный момент. Он обращает внимание на брошь, которая у него на пиджаке, и говорит. Он плачет и говорит. Это еще двое. Зачем мне нужна была эта брошь? Это машина. Это еще 10 человек. И на многие другие вещи. Он потратил все свое огромное состояние, чтобы спасти. Он выкупил всех этих людей. Он заплатил за них миллионы своих денег, чтобы они стояли перед ним. Они повытаскивали свои золотые зубы, чтобы вылить ему кольцо в память о том, что он сделал. Но когда он уезжал, он сокрушался о том, что что-то осталось, что что-то еще он не отдал. Он плакал, плакал об этом. Когда я видел эту картину, я тоже плакал и думал, есть еще очень многое, что я мог бы вложить для того, чтобы еще многих привести ко Христу. Я думаю, нет больше той награды, чем та, которую однажды мы можем пережить на небе. Есть одна песня, она совсем недавно была переведена на русский язык здесь, в Алма-Ате. В этой песне речь идет об одном человеке, который, попав на небо, вдруг ощущает, что кто-то стучит его по плечу, он поворачивается, и человек спрашивает, «Ты не узнаешь меня?» Он говорит, «Нет». И тогда начинается эта история, он говорит, «Когда мне было 8 лет в воскресной школе, я впервые услышал от тебя евангельскую весть». Он жмет ему руку и говорит, «Спасибо, что ты был верен». И приближается целая вереница людей, которые жмут этому человеку руку и говорят, «Я знаю, что у тебя не было много средств, но твоя рука дала, поэтому я здесь. Спасибо». Какое счастье когда-то прийти на небо и услышать от многих «Спасибо, ты был верен». Спасибо, что ты оторвал это от своего сердца, поэтому я здесь. Скажите, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, стоят ли за нами эти люди уже сегодня здесь? Я думаю, как будет печально тому, кто, придя на небо, никого не увидит за своей спиной. Господь призывает нас сегодня пожертвовать свою жизнь Ему. Сегодня многие люди думают над тем, как более выгодно вложить средства, вложить, сделать какие-то выгодные вклады. Я думаю, самый ценный ресурс, который Бог дал нам, как верующим, да и всем людям на этой земле, это наша жизнь. И сегодня нам нужно подумать над тем, во что мы вкладываем свою жизнь, все то, что Бог доверил нам. Хотим ли мы все это обменять на все то, что обещает, сгорит, разрушится, или мы вложим это для спасения грешников. Господь, я думаю, призывает нас именно к этому. И для этого нам нужно быть чуткими к действию Духа Святого. Один пример, который заставил меня задуматься над многими моментами моей жизни, я пережил, когда в предпоследний, наверное, раз, мы часто едем на юг Киргизии, это долгая дорога через перевал. Мы ехали, груженные литературой, как раз в то время, когда посетили Таджикистан, переезжали через Сусамырский перевал и были почти у цели. Длительный переезд был, где-то, наверное, 15 часов, я сидел за рулем буса, и мы уже почти подъезжали, где-то километров 30 оставалось до Аша, я уже надеялся, что вот-вот мы приедем к братьям, они напоят нас горячим чаем, и вдруг по той привычной дороге, где мы обычно так с легкостью проезжали, мы увидели милицейский заслон, стоял милицейский заслон, и вереница машин, я припарковал бус к обочине, подошел к милиционеру, спросил, можем ли мы проехать, стоит ли ждать. Он сказал, нет, проезда не будет, разворачивайте, езжайте через Карасу. Это страшный объезд, и там ужасная дорога. Я позвонил братьям в ОШ, они сказали, если только возможно, проскочите там, потому что там ужасная дорога, и это большой объезд. Но делать было нечего, сказали, что проезда не будет. Мы развернулись и возвращаемся. Возвращаемся, проехали, наверное, километров 6 или 7. И, вы знаете, поднимаемся в гору, фары осветили человека. Видно было, что это уже пожилой человек, кыргыз, он прихрамывал и поднимался в гору. У нас был полный бус, ну, место еще было, но он был гружен литературой. И вы знаете, в сердце как-то такое побуждение было остановиться, подвести этого человека. И я подъехал, но мы торопились все равно. Я сказал, Ибрагим был брат, который сейчас тоже здесь с нами, он поговорил с ним по-кыргызски. И тот человек спрашивает, куда вы едете? Мы говорим, едем в Карасу через объезд. Садитесь, мы вас подвезем. Он не садится, говорит, вы уже проехали. Я стал немного даже нервничать. Я по этой дороге каждый месяц езжу. Я говорю, я знаю, где этот поворот. Там должен быть пост, и там мы должны повернуть налево. А он стоит и убеждает, нет, вы проехали. Но мы уже стали сомневаться, мы разговаривали в машине, думаем, ну, может быть, мы проскочили этот пост. Странный человек, мы его подвезти хотим, он не соглашается. Закрываем дверь, я в таком недоумении. Ну, разворачиваю машину, едем, назад, приехали. Опять приехали к посту, где нас милиция остановила. Я уже вообще был полон негодования, думаю, ну, дядечка, надо было прямо ехать. И вы представляете, в этот момент этот милиционер убирает свою машину и начинает пропускать. Когда я ехал и размышлял над тем, а что было бы, если бы Господь побуждал мое сердце остановиться возле этого человека и подвести его, а я бы не послушался бы его и проехал бы мимо. Да, я бы, наверное, доехал, Даша, наверное, но каких бы усилий это стоило и какой бы это был крюк. Я подумал над своей жизнью, как часто Господь говорит к моему сердцу, Он делает эти остановки, говорит, остановись здесь, здесь я хочу поменять направление твоей жизни. Но если мы по жестокосердию своему не прислушиваемся к этому, мы, может быть, достигнем своей цели, но сделаем большой обходной крюк. Я помню, одна сестра, которая трудилась в библейской школе, когда я там учился, ее звали Анна Петровна, она сейчас в Германии, благословенная сестра, она свидетельствовала о том, что когда-то в 18 лет, когда она знала Господа, перед ней стал выбор. Один молодой человек, который ей нравился, который... Ну, подходил ей в мужья, но который не был верующим. И она сделала свой выбор в его пользу. И она затем долгие годы мучилась и страдала. И затем уже в возрасте, когда голову ее покрыла седина, она опять вернулась к Господу. Слава Богу, что она вернулась. Но такова участь не всех. Многие, уйдя на этот путь, так и не вернулись. Этот обходной крюк. Я думаю, что если мы сегодня не готовы целиком и полностью пожертвовать свою жизнь, все, что Он нам доверил, наши средства, на алтарь Господа, возможно, когда-то в завершении своей жизни нас будет ожидать глубокое разочарование, что мы, в принципе, попусту истратили свою жизнь. Я думаю, многим из нас знакомо труд до изнеможения, разочарование в людях, усталость, когда приходишь домой, и, может быть, не хочется уже никого видеть, но нужно уделить внимание детям, поговорить с женой, и это тяжело. Или когда, может быть, просыпаешься утром, со мной не раз такое случалось, просыпаешься в 4 часа утра, когда в основном остальные нормальные люди спят, а тебе нужно собирать свою машину, чтобы ехать куда-то за 800 километров по сложной дороге. И когда встаешь и понимаешь, что нет уже сил, и знаешь, что там туда поедешь, и там тоже сложности, какие-то претензии к тебе будут. И нету уже сил. И тогда я себе как-то задал вопрос, для кого я это делаю? И я мог себе ответить, что делаю это не для шефа какого-то, делаю это не для пресвитера своего, не для своего председателя, делаю это не для кого-то еще. Я делаю это ради того, кто однажды сделал это ради меня. И когда просыпаешься с этими словами и думаешь об этом, тогда приходит это внутреннее осознание и утешение от таких слов, которые я часто себе повторяю, часто повторяю своим друзьям, своей жене. Зато мы знаем, что не зря живем. Вы знаете, я думаю, это великое счастье сказать себе твердо, сказать своим друзьям, я знаю, я не зря живу. Но такая жизнь и такое утешение может найти только тот, кто действительно целиком и полностью готов положить свою жизнь, свое сердце на алтарь Господу. Мне хотелось бы всех нас сегодня призвать к тому, чтобы мы действительно могли все, что Господь доверил нам, посвятить целиком и полностью Ему. Брат Франц Гиргардович говорил о материальном служении. Вы знаете, я хотел бы несколько, может быть, таких примеров привести из того, что мне известно. Как апостол Павел однажды сказал такую мысль, что проповедуя евреям, он хотел, проповедуя язычникам, он хотел возбудить в евреях ревность, чтобы они, глядя на уверовавших язычников, могли бы тоже так же ревностно обратиться к Господу. Я приведу некоторые данные, но я хотел бы, чтобы вы правильно меня поняли. Эти данные, они не из церквей нашего братства. 5 лет своего служения, своей жизни веры я прошел в церквах, которые известны под миссионерскими церквами. Корейские миссионеры организовали эти церкви. Я нес ответственность в одной из церквей, в которой было 17 членов. 17 членов, но эта церковь из 17 членов и, может быть, 25 прихожан, которые просто приходили на эти богослужения, эта церковь, она обеспечивала полностью наш транспорт, она собирала гуманитарную помощь с этих средств, и мы поддерживали дом инвалидов, не поддерживали, а делали подарки дому инвалидов, и еще в один детский дом мы ездили. И эта церковь, она сама оплачивала электричество, сама оплачивала свое топливо на зиму, сама на эти средства делала ремонт и многие такие мелочи. Но сегодня в этой церкви, там были некоторые перемены, с этой церкви возникли 2 дочерние церкви, там трудится другой сейчас брат, который тоже присутствует здесь на конференции. В этой церкви на сегодня 11 членов осталось. Их годовой приход – $1500. 11 членов церкви. И они содержат все миссионерские поездки свои и все остальные нужды церкви они усматривают. Другая церковь, в которой 40 членов, их приход намного выше, я не буду его в цифрах исчислять, но эти церкви, они самостоятельные, они сами себя содержат. От кого зависит этот настрой? От кого зависит, будет ли жертвовать наша церковь? Здесь сегодня собраны руководители церквей и групп. Я думаю, это зависит от нас с вами. Если мой карман не открывается для пожертвований, если мой настрой такой, что кто-то мне должен дать, кто-то пожертвует, кто-то заправит мою машину, тогда и члены моей церкви, они тоже будут смотреть в ту же самую сторону. Один брат недавно сказал, во все времена еще, в самом начале, церковь шла в мир, она оказывала помощь. Сегодня же что-то случилось с церковью. Вся помощь, в основном, которая идет, она идет для церкви. Я думаю, что это неправильное положение вещей. Господь нас призвал к жертвенности. Нас самих. Я думаю, сегодня пришло время и здесь, в Центральной Азии, сказать, что то, что мы хотим делать, мы должны брать на себя и в материальном плане. И когда однажды Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы, и они увидели человека, который сидел и ждал от них милостыни, они сказали эти слова, которые часто я сегодня вспоминаю, они сказали: «Золота и серебра нет у нас, но то, что имею, то даю тебе». Я думаю, если мы будем иметь то, что имели Петр и Иоанн в тот момент, мы будем иметь и то необходимое, что Господь приложит. Я помню, как-то в одной церкви, этим я хочу закончить, один пастор, это тоже не была церковь нашего братства, очень вдохновенно говорил о материальном служении. Это было в Узбекистане, где 40-градусная жара. Мы сидели в душном помещении, мы все истекали потом. 1.5 часа он проповедовал, и мы все в рот ему заглядывали. И в конце, когда он встал и сказал: «Теперь мы совершим материальное служение. Достаньте все то, что вы приготовили». Я достал из кармана то, что я приготовил для этой церкви, держал в руке и ждал, пока принесут, там специальный мешочек носили. Но он остановил этого человека и сказал: «А теперь достаньте из другого кармана все остальное». Вы знаете, я заметил, как люди переглянулись на богослужение, я тоже посмотрел на своих соседей, но некоторые стали доставать что-то. Я так внутренне, ну, как-то был рад, что я не все свои средства взял в тот момент. Но Господь затронул мое сердце. Он действительно говорил о том, что Бог благословит нас через это. Бог изольет свою благодать, и не обязательно она будет в материальном чем-то выражаться. Он говорил об этом, и тогда я достал действительно то, что у меня было остальное в моем кармане. И когда этот мешочек проходил, я все туда положил. И домой я пешком пошел. потому что у меня на транспорт денег не оставалось. Ну, благо, это было недалеко от нашего дома, несколько остановок, и я пошел пешком. Но я помню, какую радостью Бог наполнил мое сердце. Он сказал такую мысль, я думаю, по нашей баптистской догматике она, может быть, не пройдет. Здесь, я знаю, здесь много образованных братьев. Он сказал в заключении такую мысль: давайте мы сегодня удивим нашего Господа. Я не думаю, что мы можем удивить Бога, но я думаю, что мы можем действительно показать свое расположение сердца и показать, что действительно люди, которые вокруг нас, они дороги нам. И как этот пример из этого примера Оскара Шиндлера, который в конце этой своей миссии сокрушался и сожалел, что еще что-то оставил, что могло бы послужить на дело спасения людей.
За вас. Я помню первый раз, когда я слышал в церкви.
Будем молиться.
И я не делаю.